Свежее утро на радио «Спутник».
Все самое важное и интересное, главные новости и основные события – все это в эфире «Радио Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, приветствую.
Здравствуй.
Ну и что же, сразу в повестку погрузимся. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская пообещала личные гарантии безопасности действующему главе республики Александру Лукашенко в том случае, если он уйдет мирно, но оставит свой пост добровольно, скажем так, да?
Да, все верно. Тихановская давала интервью одному из изданий и сказала следующее. Конечно, если мирно уйдет по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Вот. И в ответ на вопрос о том, будут ли предоставлены Лукашенко гарантии безопасности, если он уйдет мирно. Вот это она сказала. Был задан и уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности. И Тихановская ответила «да», даже больше. Правда, более конкретных вещей она не предоставила.
Да, с одной стороны, Европейский Союз не признал Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии, вот на этот раз. Но, тем не менее, Светлану Тихановскую тоже нельзя назвать неким лидером, вторым лидером, там, лидером в изгнании или еще кем-то там белорусской оппозиции, чтобы она могла давать такие гарантии.
Она лидер не по избранию, а, что называется, по ситуации, поскольку ситуация вынудила создать какое-то как-то институализировать то, что происходит на улицах. Появился тот самый Координационный совет оппозиции, если он так там правильно называется. Ну, в общем, да, в который входит, собственно, в президиум которого входит и Светлана Тихановская. Ну и его как бы вот волею случая оказалось так, что ей теперь нужно выполнять функции такого лидера всей оппозиции в изгнании. Поэтому я думаю, этим же, в частности, объясняется, что конкретных вещей-то нет. Выстраиваются рамки того, как ей и, скажем так, организация, которую она представляет, видится то, что будет потом. Вот, не знаю. Есть у нас мнение политолога, шеф-редактора портала rubaltik.ru Александра Носовича.
Тихановская сейчас нужно напоминать о себе, потому что из белорусского кризиса она выпадает все более и более. Как события развиваются так, что она становится никому не нужной фигурой. И сейчас она нужна фактически только Литве и Польше, которые, несмотря ни на все еще лелеют надежду на то, чтобы продвинуть ее в качестве легитимного президента Беларуси для Запада, белорусского Гуайдо, превратить своего агента белорусской оппозиции и продвинуть на пост лидера белорусской оппозиции. А вот необходимость все этого и толкает Тихановскую проявлять активность в публичной среде, хотя интерес к ней падает. Сейчас очевидно, что белорусский кризис переходит в дипломатическую и геополитическую стадию.
И вот еще заявление, также новости по этой теме, по белорусской истории. Александр Лукашенко поставил под сомнение заявление о якобы спонтанной самоорганизации общества во время протестов после президентских выборов. Мол, это миф, сказал он. Кроме того, сегодня в Минск прибыла российская военная делегация во главе с Шойгу, Сергеем Шойгу. Об этом сообщает белорусская Минобороны. И еще по Светлане Тихановской. Она считает, что российский кредит в размере 1,5 миллиарда долларов белорусские власти потратят на разгон акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа. Вот такие вот
ее соображения. Что касается последней, я думаю, все-таки это будет потрачено на дефицит бюджета. Мне кажется, это как-то реальнее. По поводу министра обороны ничего не знаю. Возможно, это в рамках ОДКБ и союзного государства происходит. Вряд ли министр обороны России приехал туда, чтобы, не знаю, там, налаживать тактику уличных боев. Но это просто невообразимо.
Нет, это все в рамках сотрудничества между двумя странами.
Двустороннее военное сотрудничество Беларуси и России.
Оно все реализуется, оно продолжается.
А про миф, ну... Про то, что Александр Лукашенко поставил что-то под сомнение. Ну, а кто-то ставит под сомнение Александра Лукашенко. Ну, что ж поделать, мир такой. Как живем, так и живем.
Сомнений, да. Ну, у всех сторон
очень
могут
много
быть
сомнений.
Свои сомнения.
Сомнительные
их
времена.
Много, да, насчет того, как в дальнейшем будут развиваться события в Беларуси. Ну, конечно же, все подробности и аналитику вы все это услышите в эфире «Радио Спутник». О нефти теперь. Нефть не вырастет. Во время виртуальной конференции Standard & Poor's Global Platts 2020 предрекли мировому рынку нефти обрушение спроса, но которое имеется и сейчас. В общем-то, это такое продолжение истории.
И да, и нет. Дело в том, что, как считает президент этой структуры Мартин Френкель, то к концу текущего 2020 года сокращение мирового спроса на нефть составит порядка 8 миллионов баррелей в день. И он добавил, что на докризисный уровень показатели спроса на сырье не выйдут и в следующем, то есть уже 2021 году. Понятно, что это связано с ограничениями, которые появились между разными странами из-за пандемии коронавируса, и при этом еще запасы сырья в хранилищах только растут, и это тоже добавляет нестабильности, опасений и тому подобного.
Ты знаешь, с другой стороны, Кирилл, был у нас в гостях не так давно специалист вот именно в области нефтянки, вот этой отрасли, и по его словам, да, конечно, сейчас наблюдается этот спад, и он тоже говорил про то, что в 2021 году только можно ожидать какого-то подъема. Все это будет зависеть во многом, во-первых, от того, как, конечно, мир будет восстанавливаться от пандемии, после пандемии. Но, с другой стороны, чем больше населения планеты, чем больше развиваются страны, тем больше потребность в нефти. Та же Индия, тот же Китай, в любом случае, будет спрос не провалится на нефть. Нет пока ей никаких альтернатив. Ни в чем. И бензин все еще нужен.
А да. Вот, кстати, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин считает, что в данном случае коронавирус стал, как это принято говорить, катализатором процессов, которые шли уже давно. Давайте его послушаем.
Как я понимаю, прогноз такой, что не будет никакого восстановления. То есть вот до уровня докризисного спрос на нефть не поднимется, уже теперь видим никогда. И это как раз связано уже не столько с пандемическими последствиями, сколько с действиями глобального мирового сообщества по декарбонизации экономики. То есть с развитием альтернативных источников энергии, альтернативных видов транспорта, когда мы массово переходим от двигателей внутреннего сгорания, потребляющих как раз нефтепродукты, к электрическим двигателям, которые их не потребляют. Поэтому действительно у нефти впереди тяжелые времена, но надо сказать, что это уже довольно длинная история, и как минимум об этом можно было более или менее уверенно говорить, начиная, наверное, с 2015 года, то есть лет 5 уже как. И это было связано именно с принятием Парижского климатического соглашения.
Ох, я вот всеми руками за зеленые технологии и за зеленую энергетику.
Я вот не знаю, кстати.
Но вот понимаешь, в чем проблема? Да. Проблема просто в том, что вот такой утопической картинки, как массовый переход от двигателей внутреннего сгорания к батареям и аккумуляторам, но это как минимум очень отдаленная перспектива.
Будем на это надеяться.
И, кстати, по экологическим причинам тоже, не только по экономическим.
Да, согласен. Их же тоже, в конце концов, тоже надо как-то утилизировать. И да. Не сказать, чтобы это
было экологично.
Да. Не на кислород и воду это разлагается, к сожалению. А может, и к счастью, не знаю. Вот. Вопрос, конечно, в том, готовы ли и как будут готовиться страны-экспортеры к такому затяжному восстановлению. Это вопрос. А по поводу зеленой экологии, возвращаясь к вчерашнему событию от одной большой компании, которая презентовала всякие носимые устройства, они решили убрать из одного из своих новопредставленных устройств штепсель. Мотивирует это тем, что
штепсель,
таким образом...
Так, подожди, это вот вилка, которая втыкается в розетку? Ты
да,
про это?
Да, это же штепсель
вот зарядка.
Называется. Да, нет, вот именно вот эта коробочка, в которую ты втыкаешь USB-провод, и потом втыкаешь
это
в розетку.
Да, и потом это в розетку, да. Ну, допустим, это штепсель.
Вот, это штепсель. А убирают это как раз из экологических побуждений, потому что, как рассказывала дама, которая презентовала вот эту меру, это поможет сократить количество выбросов углекислого газа и сократить углеродный след.
Теперь только USB-зарядка или
равный,
что?
Равный, внимание, 50 тысячам автомобилей. В год.
Ага.
США. Mm-hmm. США, да. С одной стороны, это, конечно, здорово.
Звучит очень впечатляюще.
Но при этом цена на устройство-то не меняется. Дешевле
да,
она не становится.
Мне любопытно, что только USB-зарядка все-таки осталась. Ты мне ответь, пожалуйста, на этот вопрос.
Да, да, все. Вот куда хочешь, туда и втыкай. Втыкай в компьютер, в свой powerbank.
Пока что этот тип зарядки все равно медленнее, чем тот, который из розетки.
Я согласен. Или находи свои старые штепсели и используй их.
Понятно. И подключай.
Да. Будь экологически ответственным, в общем так, да.
Вот, кстати, эта идея, да, вполне. Если штепсель годен, то его можно еще использовать. Ну, а мы к другим новостям переходим. На Барбадос перемещаемся.
Да.
Не царствуют и не правят. Кто? Задаемся мы логичным вопросом, а кто? Королева Великобритании Елизавета II. Потому что власти Барбадоса с 2021 года объявляют страну республикой и перестают признавать ее величество. Об этом заявила генерал-губернатор государства.
Да, Сандра Мейсон. По ее словам, пришло время полностью оставить позади колониальное прошлое, и жителям Барбадоса нужен собственный глава государства. Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине независимости, подчеркнула госпожа генерал-губернатор. Таким образом, остров в 2021 году официально станет республикой. Ну и также генерал-губернатор напомнила, что парламентарии планируют рассмотреть законопроект проекта о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов.
Да, минус да, королева, да. Ну, плюс марихуана.
Избавимся от королевы и пустимся во все тяжкие и легкие. Что бы это ни значило.
Что бы это ни значило, действительно.
Да. Надо сказать, что Барбадос был колонией Великобритании аж с 1627 года.
Ух ты.
Да, и получил свою независимость в 1966 году как раз на волне очередной как бы деколонизации и очередных изменений в том самом британском содружестве.
У меня только один вопрос. А королева в курсе? Елизавета II.
Королева пока не прокомментировала это. Но формально...
Они сами решают.
Они сами решают, да. Дело в том, что...
Но есть еще британское содружество.
Вот как раз да. Получается, что, скорее всего, если они не будут уже тогда членами британского содружества.
Потому что члены британского содружества признают королеву своей королевой.
Да. Но пример Пакистана показывает, что туда можно как войти, так и выйти оттуда, так и снова туда вернуться. Поэтому небольшие проблемы. Вопрос в том, что если все-таки речь госпожи Мейсон идет о том, что мы избавляемся от нашего колониального прошлого, а среди некоторых стран, которые ставили под сомнение членство в этой организации, вообще полезность членства в этой организации, часто звучали такие характеристики британского содружества, как неоколониального института и тому подобное. Поэтому, возможно, Барбадос и вообще перестанет вести отношения, какие бы то ни было, с этой организацией. Но давай послушаем мнение старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Олега Ахошина.
Подобный шаг, он все равно должен будет рассматриваться в рамках международных организаций и может приниматься в одностороннем порядке. Учитывая то, что Елизавета II, она является главой Содружества наций, действующим монархом, то, соответственно, вопрос о статусе этой территории, он, я думаю, еще будет подниматься и в Великобритании, и, конечно, в рамках Содружества. Это будет рассматриваться коллегиально. Может отразиться именно на двусторонних торговых отношениях Великобритании и Барбадоса. И, конечно, снизить объем экспорта и импорта между этими странами.
То есть вот такой вот взгляд у специалиста на этот вопрос.
Да, при этом надо понимать, что есть замечательная страна Канада, в которой Елизавета II тоже вроде как глава государства, и тоже там есть свой генерал-губернатор, и при этом премьер-министр. И как-то все нормально друг с другом существуют, и никому это не мешает.
У меня впечатление, что это все символические вещи.
Возможно. Поэтому...
Как, в общем-то, и монархическая фигура, как глава государства в целом.
Да. Поэтому стран тогда станет уже не 16, где Елизавета II формальный монарх, а, возможно, их будет уже 15. Но подождем 2021 года и...
И посмотрим.
И посмотрим, да.
Обязательно посмотрим. А пока к российским темам. Снова по конвертам. Серых зарплат станет больше. Бизнес, по крайней мере, прогнозирует рост их числа, объема в России на 30% по итогам года. То есть это практически на треть. Об этом рассказали в Институте развития правового общества.
Да, серых зарплат станет больше, но сами они больше не станут. Вот в чем все дело. Да,
увы.
С этими расчетами...
Два раза увы.
Согласны тоже и в бизнес-объединениях, это «Опора России», «Деловая Россия», а также и в Российском Союзе налогоплательщиков и Общественной палате. За основу этого самого прогноза Института развития правового общества взяли открытые данные служб и ведомств, а также отзывы о работодателях на разных специальных интернет-площадках. В общем, собрали все, что можно везде, где можно, и пришли именно к таким выводам. При этом, как там также утверждают, что до коронакризиса примерно 50% компаний малого и среднего бизнеса платили зарплату в конвертах. Теперь же такие, на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80%. Фонд оплаты труда – это основные все-таки расходы предпринимателей, именно поэтому его в сложных ситуациях стараются урезать в первую очередь. Это уже сказали в «Деловой России». Давай послушаем также мнение аналитиков финансовой группы «Калита Финансы» Дмитрия Голубовского на этот счет.
Если бизнес поставлен перед выбором закрыться или уходить в тень, будет уходить в тень. Ну, как любое живое существо, да, любой бизнес – это такое псевдоживое существо, это же организм какой-то, за которым стоит вполне живой руководитель. Он хочет жить, естественно, но он будет сохранять себя. Ситуации падения спроса, доступности кредита будут пытаться не платить налоги. А проще всего не платить налоги – это вывести фонд оплаты труда в тень. Потому что НДС, например, спрятать – это намного сложнее. Прибыль вывести, но это офшорную какую-то схему надо гарантить, чтобы ее не показывать. А перевести людей на зарплату в конвертах – это проще простого. Поэтому все абсолютно логично. Это экономическая логика. Вообще, это сигнал для правительства – просто отменить налогообложение для сферы услуг.
Ну, это мощное, конечно, заявление, сигнал для правительства отменить налогообложение в сфере услуг. Вряд ли на это кто-то пойдет. Его могут снизить временно,
льготно. Но, тем не менее,
государство
это боком тоже уже выходит, там тоже уже
посчитали. Конечно, если будет зарплата в конвертах,
налогов,
извините,
да.
43% сверху зарплаты, если все оформлено по-белому официально и как следует, то 43% от суммы зарплаты – это сумма налогов, которые идут в бюджет. Это мы не только НДФЛ, естественно, берем, который 13%, но и вообще все в целом. Конечно, это недополучение. Кроме того, это еще и может сказаться вообще на уровне жизни, на покупательской способности, которую пытаются как-то поднять, чтобы люди снова стали потреблять и тратить деньги. Потому что денег станет меньше, потому что если зарплата в конверсии, то работодатель волен вообще делать все, что угодно с этой зарплатой. Нигде она не учтена, ничьи права не защищены. И, скорее всего, будут урезания, опять-таки, из-за того, что не хватает денег, потому что были многие же инициативы, помнишь, да, по поводу отсрочки платежей по аренде для МСП. Но
кому-то
дело в том,
повезло,
что никто,
кому-то не повезло.
Никто не может, по-моему, заставить арендодателя снизить или отменить, или приостановить взимание платы за аренду, например, помещения для организации бизнеса. В общем, это все как-то немного бесполезненько выглядит. Но будем надеяться, что это в сложных условиях, если поступят особенно какие-то нарекания, и они будут озвучены и во властных, при властных представителях власти, в общем, да, то тогда и они будут услышаны, и, может быть, что-то заработает как следует.
Да, здесь, конечно, еще вопрос в том, если исходить из данных, собственно, «Деловой России» про вот эти самые 50%, которые платили компании... И так платили в конвертах, если это было на момент начала 2020 года, когда все было относительно в порядке, то вопрос в том, когда это вернется к вот этим самым 50%, вернется ли вообще, потому что все-таки понятно, что серая зарплата, с одной стороны, выгоднее и это вынужденная мера, судя по всему, для бизнеса и для тех людей, которые там работают, но все-таки надо понимать, что это тоже не самое... Тактически это, возможно, хорошее решение,
но стратегически очень вряд ли.
Проигрывают все.
Абсолютно точно, потому что количество проверок и количество рисков для этого бизнеса,
да,
а проверки, они есть, их сокращают количество, но тем не менее они есть и они продолжаются. Каждая такая проверка будет показывать какие-то расхождения, например, аудит и прочее. Это в перспективе, может быть, единственное, что мы можем предположить исключительно как предположение, что если благодаря вот этим всем мерам, далеко неприятным мерам по переходу на ЗП в конвертах, на урезание зарплат удастся как-то бизнесу выплатить хотя бы на допандемический уровень, что тогда они решат снова вернуться в это поле, именно в легальное работу.
Но здесь опять все упирается в государство, которое... А сделает ли оно условия к этому возвращению более выгодными, чем существование в тени?
Ну, как говорится, нужны гибкие инструменты.
Это правда.
Для рынка. Итак, женщинам не беременеть и всем отказаться от алкоголя. Это таковые рекомендации для тех, кто принимает участие в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V».
Да.
Есть еще, вероятно, какие-то, да,
есть еще. Забеременевших немедленно отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение. А в свою очередь мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний в течение 3 месяцев после их завершения. Это тот самый документ, протокол для тех, кто принимает участие в исследованиях.
Это чтобы исключить любые риски влияния, да, вакцинации.
Видимо, да, кроме того, еще... Да, если мы вернемся к женщинам, не рекомендуется кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение 3 месяцев после вакцинации. Но это,
собственно, ну и беременеть как... тоже. Ну и беременеть, как раз, да, как следствие. В этот же период, в те же самые 3 месяца.
Да. А к более мягким ограничениям добровольцам необходимо отказаться от употребления алкоголя за 3 дня до вакцинации, а в ходе исследования воздержаться от его чрезмерного потребления. Но, опять же,
поскольку... Тоже 3 месяца?
Нет, на время участия в исследовании. Ага. Дальше можно уже...
Делать что хочешь.
Ну, не рекомендуется, конечно, чрезмерно.
Нет, да, чрезмерное употребление вредит здоровью. Мы еще раз это подчеркиваем.
Здесь, опять же, правда, вопрос,
берегите,
у кого какая мера.
Берегите себя, слушайте.
Вот. Курильщиков просят ограничиться 10 сигаретами в день. Почему именно 10, а не 11 или 9? Ну, это ладно. В общем, опять же, видимо, будет это как-то влиять на данные, которые будут собираться, и поэтому рекомендуют также отказаться или сократить количество выкуриваемых сигарет. Вот. Что по поводу прививки. Известно, что делают ее натощак, и участникам предстоит еще вести электронный дневник здоровья, и данные туда придется вносить как минимум 15 раз. Вот. Поэтому...
Хорошо, что не в день.
Хорошо, что не в день, да. Поэтому надо очень серьезно подходить людям, которые решили принимать участие в этих самых испытаниях, вот, и иметь все это в виду.
Да. Да, ну, само собой, что список ограничений, он есть, это совершенно нормально. Он вообще-то и для других так-то вакцин и прививок имеется, о чем мы напоминаем. Многие, может быть, забывают про это или не обращают на это внимания, но они действительно есть, поэтому и в данном случае ничего удивительного, особенно учитывая, что это первая в мире вакцина от коронавируса, которая на данный момент доступна, остальные все только находятся в разработке. Так что вот вполне, мне кажется, все здраво порекомендуется. Ничего такого страшного.
Да, надо еще сказать, что все вот эти самые исследования внедрения, собственно, самой уже вакцины в широкое употребление происходит на фоне нового осеннего рекорда заболеваемости коронавирусом в России. Более 5500 диагнозов в сутки. Как раз это произошло, если мы еще вспомним, и Израиль, который... снова ввел повторный тотальный карантин.
Великобритания начинает ужесточать меры, да, снова, да, закручивать гайки.
Поэтому, думаю, ради этого, насчет беременности не знаю и сдавания спермы, но уж не покурить и воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, я думаю, можно.
Да, и кроме того, ну, в России по сообщениям и по официальным данным, и, как говорят, и исследования, сейчас не предвидится на горизонте в ближайшей обозримой перспективе чего-то вроде второй волны коронавируса. Кроме того, некоторые говорят о том, что, в общем-то, первая еще не закончилась в России. Ну, а вот тот рост, который имеется сейчас на данный момент в цифрах по заболеваемости ежедневных, он вполне тоже объясним. Люди стали больше контактировать, наступила осень, многие вернулись в офисы уже окончательно, на рабочие места, дети пошли в школу, студенты пошли в универы. Ну, естественно, что какой-то процент в данном случае...
В общем, все, что остается, да, нам, простым смертным, до которых вакцина «Спутник Ви» еще не дошла, или кто-то по каким-то, может быть, идейным, религиозным соображениям не собирается ее делать, это ваше право. Хотя бы от гриппа... Привейтесь, да, и руки мойте, маски меняйте.
Да, поэтому это все обязательно.
Больше, к сожалению, пока сделать ничего нельзя.
Ну вот из последних тоже новостей, касающихся коронавируса, директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения посетит Москву с визитом на следующей неделе. Запланированы встречи на высоком уровне, об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вунович. На следующей неделе ожидаем вот визит, сказала она. Любопытно, что, скорее всего, будет и обсуждаться вопрос вакцины. Как раз «Спутник Ви», насколько она интересно. И Всемирная организация здравоохранения проводит определенную тоже аттестацию и проверку со своей стороны образцов. Ну, должна, по крайней мере.
Ну, должна, по крайней мере. Но я думаю, все-таки ждать заявления от этого человека пока еще будет рановато. Все-таки я не думаю, что успели, что ВОЗ успела ознакомиться со всем и вынести какое-то свое суждение по этой вакцине. Как ты помнишь, они довольно долго молчали. И даже если мы возьмем всю вот эту историю с теми, кто доверяет, опасается тех данных, которые добились российские ученые в центре Гамалеи, то ВОЗ как-то не особо активно выступала, ну, понятное дело, потому что они, видимо, все-таки сами еще пока пытаются ознакомиться с тем, что происходит.
Да, не исключено, что так оно и есть. Кирилл Бакеев, Мария Меркулова работают для вас в студии «Радио Спутник».